большой зал, я могу, не могу с вами им поделиться особенно. Но что я замечательную вещь, которую я пережил, это, во-первых, некоторых людей, а во-вторых, встреча с самим Богом. Людей я хочу вам упомянуть об одном человеке. Я тогда был мальчиком 10 лет в детском летнем лагере. И был у нас священник, отец Георгий Шумкин, который нам казался таким ветхим, что ему было, вероятно, лет 30. И он тогда носил, как в России до революции носили, длинную бороду, длинные волосы. И одно не только меня, но нас всех поразило в нем. Это нечто, что осмыслилось для меня полностью уже много лет спустя. Он всех нас, мальчиков, мог любить. Вы себе не представляете, как трудно любить целый лагерь мальчиков, мальчуганов. Но он умел каждого из нас любить. Когда мы были хорошие, его любовь к нам была ликованием. Он светился этой любовью. Когда мы делались плохими, его любовь не менялась. Она только делалась острой болью в его душе. И в нем я первый раз увидел то, что я потом понял. Икону. Икону Божьей любви. Бог, который нас умеет любить хорошими и плохими. Любить по-разному. Плохими Он нас любит крестной смертью своей. Хорошим Он нас любит всей радостью и светом воскресения. Но вот этого надо искать в духовной жизни. Не обязательно тех или других обрядов или тех или других отдельных молитв, а встречи с Богом через них. Когда я встретил отца Георгия Шумкина, он у меня остался в душе на всю жизнь. Прошло 76 лет с тех пор, я не забыл. И он для меня остался иконой, живой иконой, такой, есть Бог. Не из-за длинных волос, не из-за бороды, а из-за того, что нас так умел любить. И вот вы ищите Бога и живого с ним общения. Молитвы святых нам помогают в том, что в молитвах раскрывается перед нами опыт, который у этих святых был о Боге. Они его встретили. Они отозвались на него. И они вложили свое понимание о Боге и о жизни, и о себе самих. Они вложили в эти молитвы. Знаете, молитвы можно читать как бы в третьем лице. Они написаны были святыми, мы их читаем. И они должны дойти до Бога, потому что в них ничего нет неправильного. Но до нас они не всегда доходят. А вот надо добиваться того, чтобы они дошли. Простым к ним отношением. Если вы возьмете молитву и начнете ее читать, то ставьте перед собой вопрос. Я могу и примера. Я слишком долго говорю. Один пример таков, что святой переживал себя, переживал Бога, переживал всю многосложность человеческих и земных отношений. И все это у него выразилось теми или другими представлениями, переживаниями, словами. И они запечатлелись на бумаге. Но все, что он говорил, было правдой для него. Правда ли это для меня? Вот в начале божественной литургии есть молитва, где говорится: «Господи Боже наш, держава Твоя несказанна, слава непостижима». Это мы можем сказать просто, потому что явно, что если мы верим в Бога, то мы именно в такого верим. А дальше «Милость Твоя безмерна и человеколюбие неизреченно». Можем ли мы это всегда сказать во всех обстоятельствах нашей жизни? Иногда жизнь плывет гладко, и мы можем эти слова сказать, потому что мы это так переживаем. А если мы живем в момент, в период нашей жизни, который весь мрак и ужас и страх, могу ли я сказать: «Твое человеколюбие неизреченно, милость Твоя безмерна»? Я вспоминаю одну пожилую женщину, у которой умер внук. Она мне сказала: «Я больше в любовь Божию не верю». Я ему молилась несколько лет, что мой маленький мальчик не умер, и Бог его не спас. Я помню, я ей сказал тогда: «А скажите, когда умирали тысячи и тысячи детей вокруг вас во время Первой войны, во время революции и потом, как это отзывалось в вашей душе в отношении к Богу?» Она мне сказала очень страшные вещи, которые нам надо все-таки запомнить. Она мне сказала: «Ну да, они умирали, но это не были моим внуком». До нее это дошло тогда, когда это был ее внук, когда это ударило в ее сердце, а не в голову. И вот тут, когда мы молимся и читаем молитву того или другого святого, мы должны перед собой ставить все время вопрос: могу ли я это сказать честно от себя самого? Если не могу, я Богу должен это объяснить. И тут я вам дам еще один пример, позорный для меня. В нем есть комичная сторона, но есть очень тоже печальная. Когда мы с бабушкой и мамой жили в церковном доме, не здесь, завелись у нас отряды мышей. Как от них отделаться? Мышеловок мы ставить не хотели, потому что мы мышей жили. А разбросать яд мы не хотели на кусочек хлеба. Потому что бабушка увидит, ей тогда было 93 года, увидит кусочек хлеба и съест. А что с ней будет, я не знаю. И я вдруг вспомнил, что в Большом Требнике есть такое не молитва, а заклинание, что ли, одного из древних святых, обращенный ко всем зверям, которые мешают жить, в общем, начиная со львов и кончая с клопов. И это целых две страницы отдельных имен. Львы, тигры и так далее. Я подумал, ну что, если, например, я эту молитву прочту? Но я ничуть не верю, что это будет иметь какой бы то ни был результат. Что же мне делать? Я тогда взял книгу, обратился ко святому и говорю: вот что, когда ты эту заклинание или молитву писал, ты верил, что она будет иметь действие. Я не верю. Ну, мы же можем быть верить. молитву без веры, принеси к Богу. Таким образом, вера, мышь и твоя вера в молитве может быть что-нибудь и сделают. Я помню, я сел на кровать, положил книгу на колени, надел петрохиль на себя и жду. И из камина вышла мышь. Я ей говорю, сядь и слушай. Она села, сидит, усами движет, глядит на меня. Я ее перекрестил и говорю, теперь слушай, что я тебе прочту. Я прочел, это значит, заклинание. Кажется, святого Евстафия, но я боюсь соврать. Она сидела, слушала. Когда я кончил, я ее перекрестил и сказал, теперь иди и скажи всем другим. Она опустилась на четверинки, исчезла, и с ней исчезли все мыши. Вот вам пример того, что даже когда у тебя никакой веры нет, ты можешь обратиться к святому, который эту молитву составил, с верой, и иногда из глубин такого опыта, крестоношения и ужаса, и попросить, ты помолись своей верой, я верю тебе, хотя не верю нутром своим в то, что здесь сказано. А иногда приходится сказать, Господи, через это я перескочу, потому что я не могу этого сказать честно. Может, я вам еще один пример дам, и потом успокоюсь. Пример вот какой. Когда мне было лет 14, 15, 16, я насмерть рассорился со своим одним товарищем. И когда дошло время до молитвы Господней, дошло, прости, как я прощаю, я остановился и сказал, нет, Кирилл никогда не прощу. А потом подумал, а какова моя судьба? Я пришел к своему духовнику, отцу Афанасию, говорю, вот какое положение. Он говорит, а в чем проблема? Я ему объяснил, потому что как же он не понимает. Да он говорит, никакой проблемы нет. Когда идешь до этого места, скажи, не прощай мне моих грехов, так же, как я не прощаю Кириллу. Да я же не могу это сделать, я не могу на свою голову собирать угольки. Чего другого не можешь сделать? Иди. Я пошел, дошел до времени, когда молитву надо читать. И не могу, язык не повернется. Я пришел к нему обратно. Говорю, что мне делать? Я не могу этого сказать. Ну что ж, не можешь сказать, перескочи. Я дошел до этого места. Собирался перескочить. Но беда в том, что я-то хотел быть прощенным. И перескочить просто я не мог, потому что я не мог сказать Богу, забудь про меня. Я раз в другой попробовал, не вышел. Пошел обратно к отцу Афанасию. Он говорит, ну что же, тогда попробуй так сделать. Ты хотел бы, чтобы Бог тебя простил? Я говорю, да, да, очень. Так ты ему так скажи. Мне, я простить Кириллу не могу, но мне хотелось бы быть в состоянии его простить. А за это ты, может быть, меня хоть немножко можешь простить? Он говорит, ну хорошо, попробуй. Я пошел, прочел молитву, сказал, Господи, я его простить не могу, но мне хотелось бы быть в состоянии его простить, потому что без этого я сам погибну. И получилась лазейка, трещинка. Потом через некоторое время, читая молитву в таком виде, вдруг я обнаружу, что мне делается легче вспоминать о Кирилле без злобы. До момента, когда вдруг я сказал, Господи, прости меня, я его прощаю. А потом еще проблема нашла. Потому что я его прощаю, это значит, я с высоты своей праведности его прощаю. А каково иначе? Я Богу объяснил, что я его прощаю не в том смысле, что я снова его по-прежнему люблю, а его прощаю так, что, дескать, ну, то, что ты мне сделал, я тебе в упрек уж не буду ставить на страшном суде. А через раз-другой мне показалось, что этого недостаточно. И так из раза в раз я пришел к моменту, когда я мог сказать Богу, прощаю, Господи, и потому ты меня можешь простить. И с тех пор, сколько раз мне пришлось таким же образом перестраиваться, потому что жизнь была непростая. Вы понимаете, что первая война, русская революция, иммиграция и прочее не были простыми обстановками. И было много случаев, когда поднимался гнев или порой злоба. И вот приходилось иногда годами бороться с тем, что на душе, для того, чтобы иметь возможность силу сказать Господу, да, Господи, когда мы станем на страшном суде, я против этого человека не стану. Ты его прими, и я его принимаю, как брат или как сестру. Вот, но для этого надо обращаться через церковь, через молитву, через людей к самому Богу. И это мы не всегда делаем. Мы часто останавливаемся на уставе, на вычитывании молитв, на тех или других правилах, и думаем, вот, когда я все это выполню, то все будет хорошо. Нет, не обязательно. Это не обязательно значит, что у меня с Богом будет отношение ласковой, открытой любви. И вот этого надо искать.
Любовь к нему, любовь
ни богослужением, ни даже таинствами, ни проповедью, ничем не ограничивается. Он тут есть. Если его раз встретил, с тебя может быть достаточно. И так часто бывает, что люди в детстве встречают Бога в той или другой обстановке. Скажем, через любящих родителей или через те или другие обстоятельства жизни. Потом жизнь их отводит. А жизнь, знаете, иногда не злостно отводит, а бывает такая страшная, что не знаешь, как в нее включить Бога. И человек уходит от того, что было как бы спокойной рамой его веры. Но надо ему было дать такую встречу с Богом, чтобы он мог уйти и остаться с Богом. И рано или поздно этот опыт Бога всплывет и может его привести в церковь. Но церковность не обязательное доказательство или уверенность в том, что мы на пути в рай. Я говорю очень безбожным языком, простите, но я верю, что нам надо искать живого Бога и общение с Ним в непосредственной, простой, прямой молитве или простом общении. Знаете, когда вы становитесь на молитву, мне всегда хочется сказать людям, не начинайте с того, чтобы открыть молитвенник и вычитывать то, что святые до вас опытно знали. Встаньте и скажите: Господи, как изумительно и дивно. Я ничто, Ты все. И я могу встать перед Тобой и знать, что Ты тут. Что Ты меня видишь, что Ты меня слышишь, что я для Тебя реален, что Ты меня из небытия привел, что Ты стал человеком меня ради, что Ты умер за меня, что вот такова Твоя любовь ко мне. Я могу спокойно перед Тобой стоять и радоваться этому, и знать, что более изумительно еще, что Ты рад тому, что я к Тебе пришел. Есть одно место в житии одного святого, где священник в ужасе от беззакония людей вокруг него говорит: Господи, когда ж Ты их накажешь? И ему явился Христос, ему сказал: если был бы один нераскаянный грешник на земле, я бы снова воплотился и снова умер бы на кресте, чтобы его спасти. Не молись о наказании кого бы то ни было. Вот каков наш Бог.
Сделать, чтобы наши отношения с Богом были близкими. как приблизиться к ним, чтобы он был с нами? Как преодолеть этот разрыв между верой и пребыванием? И второй вопрос у детей.
Я думаю, что очень важно, опять-таки возвращаясь к тому же, тому, чтобы не ставить между собой и Богом благочестивых преград. Чтобы, когда мы хотим встретить Бога, встать перед Ним, побыть с Ним. Вы знаете, как бывает, когда у вас близкий друг, иногда ведешь с ним разговор, потом этот разговор тихнет, а потом сидишь с этим человеком. И такое счастье, что можно молчать вместе. Потому что в этом молчании такая глубина встречи, которая не могла осуществиться на словах. И вот мы должны научиться либо начать с короткой молитвы, которая вся бы имела значение для меня, которая была то, что я ему говорю от себя, честно. И затем дойти момент, до момента, когда могу с ним помолчать. Я тебе все сказал, а теперь давай побудем вместе. Знаете, в жизни одного из западных святых рассказ о том, он был деревенским священником, и он ходил к себе в церквушку и заставал почти всегда старика, который сидел на скамье и ничего не делал. И этот священник ему говорит: что же, дедушка, делаешь? Губами ты не движешь, значит, не молишься. Пальцы твои не движутся по четкам. Что же тут делаешь? И этот старик ему ответил: я гляжу на него, он глядит на меня, и нам так хорошо вместе. Вот чему надо учить себя, во-первых, и других, чтобы слова, которые мы говорили, нас приводили к встрече, а не заменяли собой встречу. Мне трудно объяснить, как это сделать, но как в разговоре с другом. Иногда надо что-то сказать. Но встреча начинается там, где затихает разговор и где начинается счастье молчания. И детей в каком-то смысле легче, чем взрослых, этому научить. Потому что взрослые мы все привыкли все говорить, договорить, договорить. А дети очень способны молчать. И вот если мы им дадим возможность. Вот сядем вместе и подумаем. Здесь Бог. Ты прислушивайся, как в комнате стало тихо. Никаких звуков, никакого шевеления. Как глубоко тихо. Я помню учительницу во Франции, которая занималась маленькими детьми. Они играли, шумели. Потом она говорила: тихо! Слушайте. И дети слушали тишину и молчание. Я этих детей встречал. И они говорили: как замечательно. Мы вырывались из звука. И мы вдруг чувствовали, что тишина и молчание – это не пустота. Это не отсутствие звука, а это какая-то реальность по себе. Вот чему нам надо самим научиться и помочь детям. А дети это легче понимают, чем мы.
Еще того хуже, если он одержим, если мы
разговаривал с Владимиром Николаевичем Ловским. И разговор зашел о восточных религиях. И он мне ответил очень коротко, что, по его мнению, в восточных религиях настоящего знания о Боге нет. Я с ним спорить не стал, потому что, понимаете, всякий сверчок знает свой шесток. Но я решил все-таки отстоять свои чувства. Отправился домой, выписал из древних индийских упанишад 8 цитат. Пришел к нему обратно, говорю: Владимир Николаевич, когда я читаю святых отцов, я всегда записываю те места, которые меня особенно поражают. И я всегда записываю имя того святого, который то или другое сказал. А тут у меня 8 цитат, забыл написать имена. Может быть, вы узнаете по стилю или по содержанию. Он посмотрел, ну да, конечно. И в 2 минуты он написал 8 имен святых. Василия Великого, Григория Богослова, те другие. Под упанишадами. Я ему сказал тогда: знаете что, Владимир Николаевич, это же упанишад. Значит, они что-то о Боге знали, раз вы думаете, что это святые отцы. И это было для него началом переоценки вещей. Теперь, с другой стороны, когда мы говорим, что мы верим нутром. Но когда это вера, значит, мы эту веру стараемся оформить в словах. Как это жалко делается часто. Знаете, получается немножко так, что Пушкин писал замечательные стихи. Мы тоже хотим стихи написать, но они в Пушкина не годятся. И вот тут мне вспоминается один разговор, который у меня был много теперь лет тому назад на ступеньках гостиницы «Украина» в Москве. Ко мне подошел молодой офицер, говорит: судя по свитке, которая на вас надета, вы верующий? Я говорю: да. А вот я безбожник. Я говорю: ну, чего же для вас? Он говорит: а что у меня общего с Богом, чтобы я в Него верил? Я ему говорю: а вы во что-нибудь верите? Да, говорит, я верю в человека. Как раз совпадает с Богом. Бог верит в человека так, что он создал человека, стал человеком и умер за нас. Вот что у вас общего с Богом. Подумайте. И я думаю, что если мы осторожнее относились бы к внутреннему содержанию, а не ко внешнему выражению, мы могли бы найти общий язык очень многих. Я жил почти всю жизнь, да, всю жизнь, среди инославных. Детство ранее я провел в теперешнем Иране, потому что мой отец был генеральным консулом в Тегеране. Потом мы оказались в целом ряде стран в эмиграции, начиная с 20-го года. В Австрии это была католическая страна, Франция была католической страной, безбожие было сколько угодно. И тут пришлось найти себя. И не судить о том, что этот человек говорит, а что он собой представляет. Если на него посмотришь и подумаешь: ой, как бы мне хотелось быть подобным ему, это уже открытая дверь в его внутренний опыт. А если я смотрю на верующего и думаю: только бы мне таким не быть. Вот единственное, что я могу ответить на ваш вопрос.
Спасибо.
Да.
Запад такой, реальный. Что бы вы могли сказать? возвращаться ли в Россию жить или оставаться жить на Западе?
Те, кто приехали из России, думают, а может вернуться назад, потому что там корни, потому что там свой народ, страна. А с другой стороны, это может быть очень сложно. И вот человек находится иногда в таких вот в таком состоянии даже десятилетия.
Я не знаю, как на этот вопрос ответить. Я могу только сказать о себе. Когда мы жили в Персии, теперь еще в Иране, посольство и обстановка посольства — это была Россия. Когда мы оказались на Западе, все было чуждо. Россия осталась у нас только в сердце, и в уме, и в культуре. Культура постепенно углублялась с годами, а сердце оставалось живым. И мое поколение воспитывали на том, чтобы так любить нашу родину, Россию, чтобы всю жизнь ей отдавать. Я помню, когда я был мальчиком в школе и потом учился в университете, нам говорили: собирай все знание, которое только Запад приобрел за тысячелетия, чтобы принести это знание обратно в Россию. Я мечтал о возвращении в Россию. Я помню, когда мне было лет 15, я ехал на метро с маминым братом, и мы говорили о России. И я сказал, я до сих пор это помню, я ему сказал, я предпочел бы быть мертвым в России, чем живым на Западе. Но я остался живым на Западе. Потому что Бог не судил. И с одной стороны, обстоятельства были такие, в сталинскую Россию было невозможно возвращаться. Потом была война, в которой я участвовал, как другие. Потом я встретил замечательного русского епископа из России, владыку Фотия, который тогда был литовским и виленским. И я ему сказал, что если мне вернуться, вот теперь есть возможность. Он сказал: не возвращайтесь. Не возвращайтесь, потому что вам не дадут делиться тем, что у вас есть. Оставайтесь здесь свидетельством нашей Родины. И вот и я, и очень многие другие, потому что нас выехало из России в 20-х годах 5 миллионов, а не несколько сотен. Мы жили этим, чтобы собрать на Западе все, что можно отдать России. Но оказалось, что отдать России не обязательно значит вернуться в нее. Что, скажем, говоря, об очень мелком. Я помню одного русского епископа, владыку Сергия, который мне говорил об этом. Мне говорит: знаете что? Никакого толка от возвращения вашего в России. Вас пошлют на провинциальный приход, и вы будете там проповедовать, пока не умрете. А пока вы здесь, вы можете проповедовать на всю Россию. То, что вы, лекции, которые вы читаете, беседы, которые вы ведете, профили, которые вы говорите, которые записываются и передаются в Россию. Вы какой-то период в Санстат, а потом издавались, а потом на словах передавались. Это ваш вклад. Я думаю, что нам не надо ставить вопрос о том, что непременно надо вернуться. Я не знаю, как трудно вам лично или тому или другому из вас здесь жить на Западе, потому что я на Запад попал рано и все-таки не прижился. Мне было тогда 7 лет. И все-таки я не прижился. Но те из вас, которые повзросли, конечно, вам еще труднее. Но ставьте вопрос, что я могу здесь найти, чего в России нет, и передать моей Родине. И этим вы исполните свое служение. много лет тому назад замечательного священника-подвижника, который любил Бога всей своей жизнью и который ненавидел советскую власть и все советское всем своим существом. Я ему тогда поставил вопрос: как вы можете говорить о любви, когда Христос говорит, что нам надо любить своих врагов? И он мне ответил: своих врагов я готов любить до смерти, а врагов Божьих я буду ненавидеть до конца. Вот это для меня предельное кощунство в своем роде. Потому что ради веры к Богу ненавидеть кого-нибудь — это немыслимая вещь. Теперь, что можно сделать? Я кое-что из того, о чем вы говорите, испытал, скажем, во время войны в армии и в французском сопротивлении, когда действительно были крайние отношения, ну, ненависть между людьми. И я пришел к заключению, что ненавистью ты никого не спасаешь, даже любимого тобой человека. Если человек другому делает зло, единственное, что ты можешь делать, это молиться за этого человека. Господи, я его спасти не могу. Но ты ему дай хоть последнюю минуту жизни опомниться. Молиться с радостью о жертве — дело относительно простое. То есть вся душа ликует о любовь. Но вот молиться за преступника можно только так: Господи, спаси, потому что я даже жалостью не могу отозваться. Я даже состраданием не могу отозваться. Но я знаю, что ты для него стал человеком и умер на кресте, чтобы он спасся. Ты спаси. Я на свои плечи не могу взять его спасение, но я могу принести его к тебе и сказать: Господи, я ничего не могу сделать, но ты все можешь. У меня нет другого более осмысленного ответа, простите.
Православие на Западе. Второй вопрос. Пути общения с русско-зарубежной церковью.
Нельзя ли к этому прибавить? Мне вспоминается, вы, наверное, слышали Силуан ему говорит, а что вы делаете для этого? А я хожу в капище, выжидаю момент, когда тишина обнаружится, и начинаю кричать, что вы, с ума сошли? Поклоняетесь этим идолам, вы разве не видите, что это дерево, что это камень, что они безмолвны, что ничего для вас не могут сделать? И Силуан говорит, а что дальше бывает? А дальше говорит, меня бьют и выкидывают вон. Силуан говорит, а знаете что? В следующий раз, когда вы пойдете, вы встаньте и стойте совсем тихо и прислушивайтесь к тому, как они молятся. Прислушивайтесь к их душе, которая трепещет перед Богом. И когда будет момент удобный, вы скажите их жрецам, я вот стоял, наблюдал за тем, как вы молитесь. И мне хотелось бы с вами поговорить об этом. Может, пойдем посидеть на ступеньках? И сядьте с ним и говорите, скажите ему, вот, расскажите мне о своей вере. И каждый раз, когда говорящий будет подходить, будет говорить что-нибудь, который вам открывает дверь, вы ему говорите, как это прекрасно. Вот если к этому прибавить то-то, как это бы расцвело в полную красоту. Я думаю, что это единственное, что мы можем делать по отношению к инаковерующим и даже безбожникам. Если вместо того, чтобы им доказывать, что они неправы, потому что никому не хочется верить, что они правы, ему только указывают на то, что да, сколько в нем правды, но как она могла бы расцвести в полную красоту.
Владыка, вот вопрос о зарубежной церкви. Вот у нас практически такая же епархия в Германии, зарубежной церкви. Мало того, Гитлер и отдал все наши храмы, которые вот были до революции. И, конечно, отношения сейчас обостряются. Как вы считаете такой вопрос? Надо ли молчать?
куда он не мог послать ни одного священника в течение нескольких лет. Я его перенял. И вот теперь он наш приход. Но ссоры с Марком у меня от этого не получилось. Я думаю, что если мы больше думали о том, с какой убежденностью и какой жертвенностью порой те или другие, и патриаршие, и заграничники, относятся к своей вере и к своему служению, и уважали их за то, что есть, и обличали их только в том, что существенно, то наши отношения становились бы гораздо легче. И когда я сказал «обличали бы», я думаю даже не об обличении, а о том, что поделиться, вот ты так думаешь, а вот я с тобой поделюсь тем, как я это переживаю.
До смерти верить, тогда как я не уверен, что я до смерти верю.
Я думаю, что тут надо меру знать. Если вы хотите купить Бакингамский дворец, я сказал нет. Это слишком дорого, и лучше часть этих денег дать нищим. Но если вы хотите чисто романтически сказать, я буду жить тем, что Бог нам дает, чистый воздух, и травка растет, и, может быть, где-нибудь на поле я морковку найду, то не получится. Надо какую-то разумную веру. То есть,
я думаю, что сейчас на два вопроса, и мы подойдем.
сделать, это им дать понять, сколько возможно, в чем они неправы. И можем отстаивать некоторые положения. Скажем, если какое-нибудь учреждение преследует какого-нибудь человека за что-нибудь, то мы можем стать рядом с ним, защищая его. Это не значит, что мы можем обратить другого человека к новому отношению, но ему положить предел, чтобы хотя бы этот человек не страдал все время от того, чего его подвергают. Я думаю, что просто стоять и смотреть, как человека бьют, нельзя. Но с другой стороны, быть сторожевой собакой и кидаться на всех, которые ведут себя не так, тоже невозможно. Надо выбрать, опять-таки, возможные. Вот я не дам этому человеку сделать то-то. И я с ним поговорю об этом, я объясню почему. Если он повернется против меня и перенесет свою злобу на меня, ну это мое дело. Ну, попробуйте ему дать понять.
Это такой последний вопрос, который очень актуален для нас всех, поскольку у нас в основном смешанные семьи. Верующая жена и неверующий муж. Муж ветеран или вообще неверующий, большей частью. Да, или наоборот.
Я думаю, что до меня еще апостол Павел об этом говорил, что жена верная, верующая, спасает мужа неверного. И это можно повернуть тоже и в обратную сторону. Если муж и жена действительно делаются единицей перед Богом, то то, что относится к одному, относится к другому. Вера одного возвольняет неверие другого. Это не значит, что верующий не может попробовать передать неверующим содержание своей веры или радость о вере. Но это значит, что